Вместе с Толубеевым он заступил на вахту в последнюю ночную смену с 3 часов ночи до 9 утра. В этот период часовые оставались в вестибюле, не выходя на улицу. Капитан Жаров и Любашевский никак не могли определиться с Чирковым, не знали, считать ли его солдатом или же лаборантом. Поэтому ему приходилось выполнять обязанности первого и второго, иногда одновременно. Солдату после ночной вахты полагается сон, лаборанту приписывали ровно в 9 явиться к Козинцеву. Чирков особо не возражал. Если привыкнуть к трупам, полагал он, на курорте очень даже интересно. Тем более, что здесь трупы были трупами. И пусть по личным причинам он всегда вместе с 2 другими учеными и поваром голосовал за предложение техника Свердловой привезти на курорт американцев, его радовало, что всякий раз она оставалась в меньшинстве. Толубеев, бабушка у него была молдаванкой, постоянно рассказывал истории о вурдалаках и василисках и знал множество новых анекдотов. У Толубеева выходило, что все американцы при жизни были членами партии, потому-то многие носили добротную одежду и имели при себе дорогие товары далеко не первой необходимости. Последним хитом среди мертвяков стали кассетные плееры с наушниками, причем не американского производства, а японского. Толубеев собрал целую коллекцию этих штуковин, позаимствованных у американцев, которым размозжили головы. Другие солдаты брезговали копаться в серовато-розовом желе. Сожалел Толубеев и о том, что мертвяки не таскали с собой видеоплееров. «Если бы у них появилась такая привычка, — говорил он, — сотрудники курорта стали бы миллионерами, и не рублевыми, а долларовыми». У многих мертвяков находили иностранную валюту. Тарханов даже выказал гипотезу, что именно в деньгах содержится бактериологический агент, вызывающий это невиданное доселе заболевание. И именно через них распространялась эпидемия. Толубеев никогда не снимал перчаток, а потому гипотезы Тарханова не вызывали у него тревоги. Толубеев как раз распространялся о том, как весело бы они зажили, имея в своем распоряжении видеоплееры, когда раздался стук в дверь. По ней не барабанили, как бывало, если кто-то хотел войти. Нет, стукнули один раз, словно что-то случайно ударилось о дубовую панель. В тот же самый момент магнитофон Толубеева, радовавший слух новой аранжировкой мелодии Криденса Клеуотера, спустившейся с небес, вдруг замолчал. Толубеев попытался вынуть кассету, но оказалось, что машина ее заживала. Сержант выругался, пленки были куда в большем дефиците, чем кассетники. Часы показывали 5:30. Москва спала. Хотя шума и хватало. Завывал ветер, наверху кто-то надсадно кашлял. Издалека доносились выстрелы. Чирков взвел курок револьвера, надеясь, что под ударником есть патрон. Надеюсь, что осечки не будет. Надеюсь, что патрон настоящий, а не холостой. Стук повторился, такой же, как и первый. Просто стук, не несущий в себе требования открыть дверь. Толубеев приказал Чиркову выглянуть в глазок. Ему с трудом удалось сдвинуть латунную закрылку и приникнуть глазом к глазку. Лицо мертвяка находилось по самому центру глазка. Пожалуй, впервые Чиркову пришла мысль о том, что американцев-то можно и испугаться. На этот раз он с трудом разглядел в темноте пустые глазницы и постоянно жующий рот. На шее висело несколько фотоаппаратов и шелковый шарф с нарисованной на нем обнаженной женщиной. Чирков доложил об увиденном Толубееву, который живо заинтересовался фотоаппаратами. Он предложил открыть дверь, чтобы Чирков пустил пулю в голову американа. Толубеев не сомневался, что уж фотоаппараты они точно обменяют на стулья. А добыв стулья, они станут героями курорта, имеющими права на отдельные привилегии. Чирков хоть и сомневался в собственной храбрости, но согласился. И Толубеев принялся отодвигать засовы. Когда двери держали только руки Толубеева, вцепившиеся в ручки, Чирков кивнул, сержант потянул двери на себя и отступил в сторону. Чирков шагнул вперед, поднял револьвер и нацелил его американу в лоб. Мертвяк пришел не один. Толубеев выругался и побежал за винтовкой. Черков не стрелял, переводя взгляд с одного мертвого лица на другое. Четверо стояли друг к другу в затылок, по одному на каждой ступеньке. За фотографом мужчина в офицерской форме с медалями на груди. Далее женщина в костюме в полоску и гангстерской шляпе. Последний – девочка в бейсболке с золотыми волосами и зеленым лицом, тащившая с собой куклу. Толубеев вернулся, вставляя в винтовку обойму. Вскинул ее к плечу, но тоже не выстрелил, поскольку не прочитал на лицах мертвяков никакой угрозы. Дул холодный ветер. Должно быть, от него по коже Черкова пробежали мурашки. Ему-то постоянно твердили, что американцы всегда набрасываются на людей. Эти же стояли, чуть покачиваясь, словно заснули на ногах. Глаза девочки смещались справа налево, а потом слева направо, как маятник. Черков шепотом попросил Толубеева вызвать кого-нибудь из ученых, лучше всего Валентину. Когда сержант ретировался, вспомнил, что у него только 3 патрона, которых явно не хватит на 4 американцев. Он отступил от дверного проема, не сводя с мертвяков глаз, и захлопнул двери. Ребром ладони задвинул пару засовов. Выглянув в глазок, увидел, что ничего не изменилось. Мертвяки по-прежнему стояли в очереди. Спустилась Валентина в длинном до пят халате, наброшенном поверх пижамы, босиком. «Так она ж ноги отморозит», – обеспокоился Черков. Толубеев рассказал о ночных гостях, и Валентине пришлось напомнить ему о рапорте капитана Жарова. Эти американы вели себя точно так же, как и прошлой ночью. Спокойно стояли в очереди. Она откинула волосы со лба и прильнула к глазку. Радостно вскрикнула, подозвала Черкова, указала, куда надо смотреть. Взглянув поверх очереди, Черков увидел бредущую курорту 5-ю фигуру. Этот мертвяк как-то странно загребал ногами, словно бы шел в ластах. Он пристроился в затылок девочки. Совершенно голый, разложившийся до такой степени, что отвалился половой орган. Скелет, кости которого сцепляли воедино лишь полоски мышц, напоминающие мокрую кожу. Валентина сказала, что для изучения она взяла бы именно его, но ей нужен и кто-то еще. Толубеев напомнил ей о нестандартности ситуации и спросил, почему мертвяки выстраиваются в очередь на ступеньках курорта. Валентина начала что-то говорить об остаточном инстинкте. Это, мол, горожане, которые при жизни долго и часто стояли в очередях, а у мертвяков, похоже, сохраняются какие-то остатки памяти, иначе они не копировали бы поведение живых людей. Вот они и выстраиваются в очередь. Толубеев согласился помочь ей в захвате подопытных кроликов, но предупредил, что они должны проявить предельную осторожность и, не дай бог, не повредить фотоаппараты. Он и Валентине сказал, что они могут стать миллионерами. Валентина держала толубеевскую винтовку, как и положено солдату, прижавшись щекой к прикладу, направив ствол на мертвяков. Она стояла в дверном проеме, прикрывая Черкова и Толубеева. Толубеев взял на себя фотографа. Черкову предстояло провести на курорт ходячий скелет, хотя тот и стоял последним в очереди. А в Москве попытка пролезть без очереди считалась куда более тяжким преступлением, чем матереубийство. Толубеев принес несколько холщовых мешков. Они сначала решили надеть мешок на голову американу, а уже потом заводить мертвяка в вестибюль. Толубеев ловко накинул свой мешок на фотографа, затем веревкой начал связывать запястья рук. Из-под веревки на перчатке сержанта закапала зеленовато-красная жижа. Очередь бесстрастно наблюдала за манипуляциями Толубеева. И когда тот завел свою жертву в вестибюль, за дело принялся Черков. Начал спускаться к ступеньке, на которой стоял скелет с раскрытым мешком в руках. Все американцы скашивали на него глаза, когда он проходил мимо. В какой-то момент его охватила паника. Он подскользнулся и упал, ударившись бедром о твердый край. С криком заскользил вниз. Грохнул выстрел. И маленькая девочка, которая выступила из очереди и заковыляла к Черкову, осела на ступеньку, лишившись половины головы. Толубеев стрелял без промаха. У подножья лестницы Черков поднялся. Горячая боль растекалась по бедру. Бок онемел. Он огляделся. Еще три фигуры брели к курорту. Черков взлетел по ступеням, забыв о покрывавшей их ледяной корке. Лишь на секунду замедлил ход, чтобы схватить скелет за локоть и потащить за собой. Тот не сопротивлялся. Мышцы, как змеи, обвивали кости. Он втолкнул скелет в вестибюль, где их и поджидал Толубеев со своей веревкой. Черков повернулся и успел бросить короткий взгляд на площадь, когда Валентина уже закрывала двери. Американы все подходили. Новые мертвяки стояли на ступеньках, которые чуть раньше занимали скелет и девочка. За ними пристроились две или три фигуры. Прежде чем окончательно закрыть двери, Валентина в щелочку оглядела очередь. Мертвяки стояли спокойно. А потом, словно по команде, все поднялись на ступеньку. Офицер занял место фотографа, соответственно, продвинулись и остальные. Валентина захлопнула двери, Черков задвинул засовы. После этого техник Свердлова приказала отвезти подопытных кроликов в парную. На завтрак дали половину репки, на удивление свежей, пусть и прихваченной морозцем. Грызя ее, Черков вышел из кафетерия и спустился в бассейн, чтобы доложить о своем прибытии директору. Он полагал, что на вчерашнем совещании Валентина сама сообщит о подопытных кроликах, сидящих в парной. Не его дело распространять сплетни. Появившись в кабинете раньше директора, Черков первым делом принялся кочегарить самовар. Козинцев жить не мог без горячего чая. Когда он поднес спичку к щепочкам для растопки, сзади кто-то словно щелкнул каблуками. Он огляделся, но не увидел ничего необычного. Та же глина, парик, инструменты, череп, ящики, выполнявшие роль стульев. Щелчок повторился. Черков вскинул глаза на люстру. С ней ничего не изменилось. Самовар раскочегарился, забулькала вода. Черков жевал репу и старался не думать о сне и американах. Это утро Козинцев опять намеревался начать с реконструкции. Череп Григория Ефимовича Распутина буквально исчез под глиняными полосками. И очень походил на голову американа, которого Черков вытащил из очереди. Широкие красные полоски поддерживали челюсти, ныряя в дыры под скулами. Фарфоровые шишки заменяли отсутствующие зубы, белее на серовато-желтом фоне. Тоненькие волокна окружали глаза. Черкову нравилось наблюдать за манипуляциями директора. На одной из полок лежала стопка фотографий монаха, но Козинцев не любил сверяться с ними. Его метод пластической реконструкции отталкивался от контуров костей, поэтому он не стремился добиться схожести с фотографиями. Крестьянский нос картошкой Распутина совсем его замучил. Хрящи давно сгнили, вот Козинцев менял и менял носы. Несколько упавших на пол и раздавленных превратились в глиняные кляксы. После революции фанатики вытащили тело целителя душ из могилы и вроде бы сожгли. И существовали серьезные сомнения, решительно отметаемые директором, а над распутинским ли черепом он работал. На глазах у Черкова челюсть Распутина отвисла, натягивая глиняные мышцы, а потом резко поднялась, так что клацнули зубы. Черков подпрыгнул. С губ сорвался нервный смешок. Прибыл Козинцев. Сбросил пальто, надел халат, поздоровался, потребовал чаю. Черков пребывал в полном замешательстве, гадая, а не пригрезилось ли ему случившееся. Череп вновь клацнул зубами. Козинцев движение уловил и снова потребовал чаю. Черков, выйдя из ступора, подал ему полную чашку. Потом впервые налил чаю и себе. Козинцев не стал комментировать столь вопиющее нарушение субординации. Он с интересом вглядывался в выживающий череп. Челюсть медленно двигалась из стороны в сторону, словно череп что-то пережевывал. Черков задался вопросом, а уж не его ли копирует Григорий Ефимович? И перестал жевать репу. Козинцев указал, что и глаза пытаются двигаться, но Глине не хватает силы настоящих мышц. И начал рассуждать вслух, а не добавить ли ему нитей, чтобы имитировать строение человеческой плоти, хотя в пластической реконструкции такое и не принято. Рот Распутина широко раскрылся, словно в молчаливом крике. Директор поднес палец к черепу и торопливо отдернул за мгновение до того, как щелкнули челюсти. Радостно рассмеялся и назвал монаха забавным типом. Очередь по-прежнему стояла на ступеньках. Сотрудники курорта по одному приникали к дверному глазку. Толубеев каждый час докладывал о сокровищах, навешанных на американах. Он клялся, что засек на одном драгоценнейший видеоплеер. Толубеев где-то раздобыл кассеты с фильмами «101 далматинец» и «Звездные шлюхи», но никак не мог их посмотреть. Капитан Жаров настаивал на том, чтобы расстрелять мертвяков. Но Козинцев, поглощенный наблюдениями за черепом, не отдавал соответствующего указания. А офицер мог решиться на столь серьезные действия, лишь получив прямой приказ, предпочтительнее в письменном виде. Ради эксперимента он вышел на лестницу, спустившись на несколько ступенек. Наугад выбрал американо и прострелил ему череп. Тот, словно мешок с костями, вывалился из очереди. Жаров пнул останки. И труп, разваливаясь, покатился вниз, пока не застрял в сугробе. После короткой паузы очередь передвинулась на одну ступеньку. Валентина была в парной со своими подопытными кроликами. Новости о ее приобретении распространялись по курорту, вызывая оживленные дискуссии. Тарханов заявился к директору, чтобы пожаловаться на коллегу, которая явно превысила свои полномочия. Но ничего не успел сказать, потому что Козинцев пригласил его принять участие в изучении удивительного черепа. Доктор Дудников несколько раз позвонил в Кремль, сообщив о происходящих на курорте и вокруг него событиях мелкому функционеру, который пообещал немедленно дать ход этой важной информации. Дудников надеялся, что тем самым удастся переориентировать на курорт материально-технические ресурсы, которые шли в другие научные учреждения. Побудительный мотив оставался прежним. Стулья для курорта. Во второй половине дня Черков задремал стоя, наблюдая за Козинцевым. Хотя челюсть продолжала двигаться, череп не проявлял агрессивности и более не пытался укусить директора. Тот реквизировал у Толубеева варган и вставил его между шейных мышц в надежде, что варган сыграет роль примитивных голосовых связок. Распутин тем временем научился управлять своими невидящими глазами. Черкову особенно не нравилось, когда он закатывал нарисованные зрачки под самый лоб, оставляя на обозрение лишь белки. Черков знал, какие невероятные усилия потребовались, чтобы убить этого человека. Яда, которого скормили ему убийцы, хватило бы, чтобы уложить слона. Потом ему стреляли в грудь, в спину, пинали в голову, били дубиной и, наконец, завернутого в портьеру, бросили в прорубь. На черепе, кстати, Козинцев нашел отметину от аристократического пинка. Но людям убить Распутина не удалось. Он умер, захлебнувшись ледяной водой. Работая, Козинцев напевал какую-то веселенькую мелодию, сочиненную Прокофьевым. Чтобы чем-то занять рот, он сунул между зубов сигарету. Директор пообещал Григорию Ефимовичу, что скоро у него появятся губы. Но вот с легкими ничего не мог поделать. Он поделился с черепом, а заодно и с Черковым, своей тайной мечтой – перенести предложенный им метод пластической реконструкции на весь скелет. К сожалению, как Распутин и предрекал еще при жизни, большая часть монаха превратилась в пепел, который разнесло ветром. Любашевский влетел в кабинет директора с телефонным аппаратом. Шнур протянулся сквозь лабиринт коридоров бассейна, словно нить Ариадны. Звонили из Кремля. Черков и Любашевский инстинктивно вытянулись в струнку, пока Козинцев вел задушевную беседу с генеральным секретарем. То ли Дудников позвонил кому следовало, то ли Тарханов, которого все держали за осведомителя, стукнул в КГБ. Но генеральный секретарь оказался в курсе событий. Он похвалил Козинцева и обещал выделить для морга дополнительные ресурсы. У Черкова сложилось впечатление, что генеральный секретарь перепутал два проекта. Козинцева хвалили за исследование Валентины. Директора же обещание выделить дополнительные ресурсы только порадовало. Он мог использовать их для продолжения работы с черепом. После телефонного разговора директор, естественно, пребывал в превосходном настроении. Он сообщил черепу, что они на пороге величайшего открытия и потребовал от Любашевского, чтобы тот услышал едва слышное звяканье варгана. «Григорий Ефимович пытается с ними говорить», – уверенно заявил Козинцев. Спросил, помнит ли тот, как ел отравленный шоколад. После того, как задвигалась челюсть Распутина, Козинцев прилепил к черепу глиняные уши. Оставив надежду оживить монаха, он пытался снабдить его органами чувств. Поскольку мозг Распутина сгнил или сгорел, оставалось загадкой, чего добивается директор, как, собственно, должны функционировать эти органы. А потом директор Дудников доложил по громкой связи, что курорт окружен солдатами, которые закладывают взрывчатку и собираются взорвать здание. Георгий Ефимович вновь закатил глаза. Саперы уже устанавливали заряды в вестибюле. В здание они вошли через черный ход, не столкнувшись с очередью американцев, выстроившихся на лестнице, которая вела к парадной двери. Очередь же все удлинялась. Командир саперов, толстяк с родимым пятном на лице, пятно это придавало ему сходство со спаниелем, представился майором Андреем Кабулинским. Он внимательно следил за работой своих подчиненных, гордо заявив, что его люди сравняют любое здание с землей, затратив минимум взрывчатых средств. Кружа по вестибюлю и коридорам, Кабулинский указывал, куда должно поставить дополнительные заряды. На взгляд Черкова майор сам себе противоречил. Его люди буквально обклеили стены самтексом, вид пластиковой взрывчатки. Доктор Дудников запротестовал, ссылаясь на генерального секретаря, который лично признал, что курорт проводит важные исследования по ликвидации вторжения американцев. Но Кабулинского куда больше интересовали колонны, которые следовало подорвать, чтобы обрушить расписанный декадентами потолок. Работая, саперы напевали модную песенку «Девочки просто хотят поразвлечься». Убедившись, что все заряды установлены в указанных им местах, майор Кабулинский не отказал себе в удовольствии прочитать собравшимся короткую лекцию об уже достигнутых и еще планировавшихся успехах проводимой им кампании. На полу расстелили карту Москвы площадью 3 квадратных ярда. Тут и там на карте краснели квадраты. Каждый являл собой целый квартал или отдельный дом, взорванный саперами Кабулинского. Черков понял, что майор не успокоится, пока на карте не останется только один цвет – красный. Тогда, по мнению Кабулинского, и кризису придет конец. Он заявил, что сделать это следовало еще в самом начале кризиса, и американцев надо только благодарить за то, что руководство страны перешло от слов к делу. Пока майор разглагольствовал, Толубеев и Любашевский, их активность не укрылась от Черкова, пытались найти что-то пишущее в ящиках стола. Копались в куче ручек, мелков, маркеров, пробовали их на куске туалетной бумаги. Под столом кучей лежали динамитные шашки с вставленными в них детонаторами. Кабулинский взглянул на часы и сообщил, что они опережают график. Взрыв грянет через полчаса. Любашевский поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание майора, и выразил сомнение в том, что взрывчатки, уложенной под парадную лестницу, хватит для подрыва столь мощной конструкции. Поначалу Кабулинский грубо посоветовал ему не лезть не в свое дело, но потом прогулялся к лестнице, проверил установленные под ней заряды, решил, что кашу маслом не испортишь, и приказал установить еще пару десятков динамитных шашек. Пока Кабулинский крутился у лестницы, Толубеев подкрался к карте, уперся коленями в Красную площадь, наклонился и красным фломастером замазал курорт, расширив зону, в которой уже прогремели взрывы. Когда же Кабулинский вернулся к карте, Толубеев находился в другом конце вестибюля. Один из саперов с новенькими наушниками, болтающимися на шее, указал майору на картографическую аномалию. Кабулинский соблаговолил посмотреть на карту, и глаза у него медленно вылезли из орбит. Карта однозначно указывала, что с курортом его подразделение уже разобралось. И на самом деле это не здание, а груда кирпичной и мраморной крошки. Другой сапер с бейсболкой в заднем кармане брюк достаточно убедительно припомнил, что 3 дня тому назад они минировали курорт. Капулинский вновь посмотрел на карту, опустился на четвереньки, пополз по улицам и площадям Москвы, почесал затылок, потрогал родимое пятно. Директор Козинцев, сложив руки на груди и гордо вскинув голову, заявил, что для него вопрос закрыт, и потребовал от саперов немедленно убрать взрывчатку с веренной ему территории. Кабулинский имел разрешение только на однократный подрыв курорта и, согласно карте, уже произвел сие деяние. Повторить операцию он мог лишь на основании нового разрешения, а если такое разрешение будет затребовано, возникнут сомнения в эффективности подразделения Кабулинского. Обычно саперы управлялись зданием за один раз. Чуть ли не в слезах, сбитый с толку майор приказал разминировать курорт. С отеческой нежностью аккуратно сложил карту, убрал ее в кожаный чехол. Не принеся извинений, саперы отбыли. В ту ночь американы Валентины выбрались из парной, и сотрудники целых 3 часа разыскивали их по всему курорту. Черков и Толубеев обследовали бассейн. Электроэнергию вновь отключили, так что пришлось пользоваться керосиновыми лампами, которые не столько освещали, сколько нагоняли страха. Движущиеся тени нависали со всех сторон, что-то злобно шептали по-молдавски, словно голодные хищные твари. На быстрый успех рассчитывать не приходилось. Сначала они обошли бассейн поверху, поднося лампы к самому бортику, но большая часть бассейна оставалась в чернильной тьме. Потом спустились по лесенке у глубокого конца и начали методично обследовать лабиринт, протискиваясь между деревянных перегородок, натыкаясь на расчлененные трупы, целясь в вешалки для шляп. Толубеев безумолку шептал японскую молитву, охраняющую от мертвых. «Саньосо нисейка митсубиси панасоник тошиба». Наконец они добрались до середины бассейна. Американы стояли в кабинете Козинцева и таращились на обмазанный глиной череп, словно видели перед собой цветной телевизор. Распутин стоял на подставке. Черное покрывало, наброшенное сверху, походило на волосы. Нервы Черкова, сочетание Распутина и американов, не выдержали. Он вскинул револьвер и прострелил одному скелету голову. Грохот выстрела едва его не оглушил. Скелет повалился на пол. Когда к Черкову вернулся слух, в бассейн сбежались остальные сотрудники. Директора Козинцева более всего волновала сохранность черепа. Он ощупал его руками и облегченно вздохнул, убедившись, что Григорий Ефимович не пострадал. Валентину рассердила потеря одного подопытного кролика, но она благоразумно держала язык за зубами, потому что второй американ повел себя безобразно, вывалился из кабинета, раздвигая перегородки, переворачивая столы. Тарханов в шелковом халате оказался у него на пути, вовремя отошел в сторону, и американ кусанул его за плечо. Далеко он, конечно, не ушел. Толубеев заплел ему ноги рукояткой топора, затем уселся американу на грудь и вогнал скальпель в переносицу. Американ ничем не подтвердил гипотезу Валентины. Пребывая в ожившем состоянии, мертвяк не эволюционировал, продолжал разлагаться. Но Валентина, тем не менее, утверждала, что американ, убитый Черковым, модель биологической эффективности, отринувшая все лишнее и поэтому потенциально бессмертная. Теперь, однако, американ больше напоминал груду костей. Даже Козинцева, который прилаживал деревянные руки своему ожившему любимцу, обеспокоила растущая очередь американов. Она змеей извивалась по площади, американы постоянно переминались с ноги на ногу, словно бы грели замерзающие ступни. Капитан Жаров установил в вестибюле пулемет, нацеленный на заложенные бревнами двери. Пока пулемет лишь служил элементом устрашения, потому что ленты с патронами соответственного калибра на курорте отсутствовали. Черков и Толубеев наблюдали за американами с балкона. В очереди царил железный порядок. Лишь когда кто-то из американцев, совсем уже разложившийся, выпадал из очереди, стоявшие сзади передвигались на шаг. Толубеев разглядывал мертвяков в бинокль и составлял список сокровищ, которые надлежало реквизировать. Мобильные телефоны, электронные часы, синие джинсы, кожаные пиджаки, золотые браслеты, золотые зубы, шариковые ручки. Площадь превратилась в рай для карманников. Когда спустилась ночь, Черков и Толубеев увидели, что окна не светятся даже в Кремле. Наконец, подачу электроэнергии восстановили. По радио на полицейской волне транслировали успокаивающую музыку из Лебединого озера. На совещании собралось гораздо меньше народа, чем обычно, и Черков вдруг понял, что часть сотрудников дезертировала. Доктор Дудников объявил, что никому не может дозвониться. Любашевский доложил, что угроза подрыва курорта снята и едва ли возникнет вновь. Но возникла новая опасность. Учреждения, стертые с лица земли, могли лишить довольствия. На кухню поступила партия свежей рыбы. Оставшиеся сотрудники очень оживились, пропуская мимо ушей слова шеф-повара о том, что многие рыбины продолжают бить плавниками и прекрасно себя чувствуют на свежем воздухе. Валентина уже в сотый раз потребовала выделить ей для исследований живых мертвяков. Но голосование, пусть на этот раз сторонников Валентины и прибавилось, показало, что ее идеи еще не овладели массами. Козинцев предложил организовать вылазку на площадь, чтобы освободить стоящих в очереди американцев от сокровищ, незаменимых для бартера. Никто не вызвался составить ему компанию, отчего сержант заметно погрустнел. Закрывал совещание, как и ожидалось, Козинцев. Реконструкция Григория Ефимовича продвигалась успешно. Руки при помощи простейших шарниров удалось прикрепить к подставке, на которой стоял череп. Глиняно-нитевые мышцы уже тянулись от лица к шее. Голова научилась управлять руками, вытягивала их и направляла мышцы запястьев, словно бы хотела сжать еще несуществующие кулаки. Особенно вдохновляли директора звуки, которые практически непрерывно издавал варган. Хотя он и не мог сказать, музыка это или рудиментарная речь. Продемонстрировал череп и целительные способности. Гайморит, которым страдал Козинцев, бесследно исчез. Двумя днями позже Толубеев пустил американцев в здание. Черков не знал, кто подсказал сержанту такую мысль. Он просто поднялся из-за пулемета, подошел к дверям и начал откидывать бревна. Черков не пытался его остановить, занятый совсем другой проблемой. Как вставить в пулемет неподходящую к нему ленту? Тем временем Толубеев справился с бревнами, отодвинул засовы и распахнул двери. Первым, еще с того самого момента, как они завели в курорт двух мертвяков, стоял офицер. Все это время лицо его продолжало разлагаться. Плоть слезла со скул мешками, набираясь на челюстях. Офицер, печатая шаг, двинулся в вестибюль. Любашевский, который спал на кушетке, придвинутой к столу, поднялся, чтобы посмотреть, что происходит. Толубеев сорвал с груди офицера несколько медалей, 2-3 достаточно драгоценные сунул в карман, остальные бросил на пол. Офицер, прихрамывая, направился к лифту. За офицером в вестибюль вошла женщина в костюме в полоску. Толубеев снял с нее шляпу и нахлобучил себе на голову. У следующих американцев Толубеев позаимствовал серебряный идентификационный браслет, кожаный пояс, карманный калькулятор, старую брошь. Добычу он складывал на полу за своей спиной. Американцы заполняли вестибюль, выстраиваясь треугольником, вершиной которого являлся офицер. Черков предположил, что теперь мертвяки уж точно его съедят. И пожалел о том, что не попытался забраться в постель к технику Свердловой. В револьвере осталось всего 2 патрона, то есть он мог уложить 1 американца, прежде чем уйти из этого беспокойного мира. Выбирать было не из кого. Ни один не проявил к нему ни малейшего интереса. Кабина лифта ушла вниз, а те, кто не вместился в нее, обнаружили лестницу. Их всех тянуло в подвал, к бассейну. Толубеев по-прежнему продолжал собирать дань. Одних мертвяков хлопал по плечу, предлагая добровольно расстаться со своими богатствами. С других, которые выглядели совсем смирными, сдирал то, что ему нравилось. Любашевский пришел в ужас, глядя на толпу американцев, но ничего не предпринял. Потом сообразил, что решение в такой ситуации может принимать только начальство. И попросил Черкова рассказать Козинцеву о происходящем в вестибюле. Черков резонно предположил, что директор сейчас в бассейне и возится с черепом Распутина, а потому текущие события скоро перестанут быть для него тайной. Но тем не менее начал пробираться сквозь толпу, с трудом подавляя желание извиниться за те толчки, что доставались мертвякам. Американцы, в принципе, и сами расступались перед ним. Поэтому скоро он уже обогнал толпу и с криком «Американцы идут!» побежал к бортику бассейна. Исследователи подняли головы, и он увидел, как раздраженно сверкнули глаза Валентины. Он подумал, что, наверное, уже поздно говорить с ней о сексе. Толпа мертвяков накатывала на Черкова, прижимая его к кромке бассейна. Он спрыгнул вниз, благо находился на мелком конце, и поспешил к кабинету Козинцева. Многие перегородки уже снесли, так что к директору вела широкая дорога. Валентина надула губки, взглянула на него, но тут же ее глаза широко раскрылись. Она увидела ноги, окружающие бассейн. Американцы посыпались вниз, круша столы и трупы, многие, упав, уже не могли подняться. Однако самые крепкие продолжали продвигаться к цели, затаптывая и оттесняя техников. Люди кричали, по дну бассейна текла кровь. Черков выстрелил, не глядя. Пуля оторвала ухо у бородатого мертвяка в поношенном костюме. Потом повернулся и бросился к кабинету Козинцева. Влетев в кабинет, он подумал, что директора нет, но потом понял, что ошибся. Уйдя с головой в работу, Козинцев соорудил деревянный каркас, который установил себе на плечи, так что голова стала сердцем нового тела, которое он сотворил для Григория Ефимовича Распутина. На голову, значительно прибавившую в размерах, спасибо глиняно-резиновым мышцам, директор уже нацепил парик и бороду. Появились на лице Распутина губы и кожа. Верхняя деревянная часть тела напоминала торс великана с огромными руками, но из-под него высовывались тоненькие ножки-спички директора. Черков уж подумал, что такую громадину директор не выдержит. Однако нет, он не падал. Его даже не качало. Черков посмотрел на гротескное лицо Распутина. Синие глаза сверкали. Не стеклянные. Живые. Валентина, раскрыв рот, замерла рядом с Черковым. Он обнял ее и дал себе клятву, что при необходимости пуля, которую он оставил для себя, достанется ей. Он вдохнул аромат ее надушенных волос. Теперь они вдвоем смотрели на святого маньяка, который полностью подчинил себе женщину, а через нее Европу, чтобы потом погубить их обоих. Распутин коротко глянул на них, а потом перевел взгляд на американцев. Они толпились вокруг, пилигримы, пришедшие в храм. Ужасная улыбка осветила грубое лицо. Вытянулась рука с ладонью, лопатой и пальцами, сотворенными из хирургических инструментов. Рука упала на лоб ближайшего из американцев, офицера. Лицо мертвяка полностью исчезло под ладонью. Пальцы охватили голову. Похоже, Григорию Ефимовичу хватало сил, чтобы расколоть череп как яйцо. Но пальцы лишь крепко обжимали его. Распутин вскинул глаза на люстру. Из горла донесся долгий, монотонный, вибрирующий звук. Американ завибрировал. Плоть и одежда посыпались с него, словно капустные листья. Наконец Распутин отпустил мертвяка. Теперь он напоминал скелет, который изучала Валентина, только выглядел куда более крепким и сильным. Он выпрямился во весь рост, потянулся, хромота исчезла, поврежденный коленный сустав стал как новенький. Американ щелкнул зубами и огляделся в поисках свежего мяса. Второй американ занял его место под рукой Распутина. Григорий Ефимович излечил и его. А потом третьего, четвертого и... Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live her people, united and free, strong in a friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above.